Мир вам, братья и сестры! И снова хочу обратить наше внимание на второе послание Петра. Приглашаю сегодня продолжить наше размышление. Сегодня у нас третья глава. Давайте мы прочитаем первые три стиха. Второе послание Петра, третья глава, первые семь стихов. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Друзья мои, продолжая рассуждение над вторым посланием Петра, думаю, что, наверное, вы помните, что мы говорили последний раз, завершали рассуждение по второй главе. Вся глава посвящена очень серьезным вопросам о том, об описании лжеучителей. Мы говорили о том очень подробно, что Писание с разных сторон описывает этих людей для одной простой цели, как это можно было увидеть, чтобы мы реально понимали, что есть лжеучители, и понимали, что они именно вот такие, но не другие. Это важная деталь. И вот после того, когда была представлена эта картина, Петр идет дальше и предлагает еще одну очень важную деталь в рассмотрении вот этой темы, в этом послании. Вот этот текст для себя назвал «Сохранение чистого мышления в период глумления над Писанием». «Сохранение чистого мышления в период глумления над Писанием». В этом тексте, который мы прочитали, поднимается очень серьезный вопрос чистого мышления. Мы об этом будем говорить и думаю, что это очень важно для нас. Если посмотрим на то, что сегодня происходит в мире, действительно, что-то непонятное, мягко говоря. День на день не похоже, непонятно, что завтра ожидать. Действительно, вот на пределе люди сегодня находятся. И я смелюсь сказать, как раз-таки вот в это время очень важно здравое мышление сохранять. Вы прекрасно понимаете, если немножко сбился в сторону, все понесло, и дальше уже могут начаться серьезные проблемы. Буквально вчера имел встречу с одним молодым человеком, посетил дом мой, и так разговорились. Интересно, ну да, вот скоро Господь придет, такие рассуждения. Ну, думаю, хорошо, что молодой человек этим интересуется, но когда дело пошло дальше, оказывается, ну, наслушался много очень, скажем, интересной для него информации о событиях в последнее время. Думаешь, ну действительно, это полная каша в голове. Вроде бы, с одной стороны, хорошая идея, что да, вот Господь уже вот-вот скоро придет. Ну, как оно приятно это слышать и для нас. Но когда слышишь рассуждение, что он понимает, как он понимает это, думаешь, ну откуда это вообще может появляться? Оно будет появляться. И вот, понимая вот эту серьезную проблему, Духу Божьему угодно было снова и снова поднять вопрос, очень серьезный вопрос здравого, чистого, незапачканного мышления. Здравое мышление, здравая жизнь, здравые поступки. В этом тексте я просматриваю три мысли, хочу предложить их вам для рассмотрения. Первое, на что мы с вами обратим внимание, это на евангельскую помощь в сохранении честного мышления. Я объясню, почему, откуда берется это выражение, честное мышление. Снова хочу, чтобы мы озвучили первые два стиха, прочитали. Пожалуйста, не закрывайте ваши Библии, мы читаем снова эти слова. Это уже второе послание. Пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, что вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Вот эти два стиха можно просмотреть, что подчинены именно вот этой мысли сохранения, евангельская помощь в сохранении честного мышления. Первое, на что здесь можно обратить внимание, это ценность наставничества в последнее время. Ценность наставничества в последнее время. Обратите внимание, это инициатива Петра. Он прямо говорит, что это уже второе послание пишу и желаю напоминанием что-то в вас произвести. О чем это, друзья, нам говорит? Но с одной стороны, сказал один раз, зачем повторять, правда? Это очень важно в последнее время освежать евангельскую информацию. Важно, друзья. Думаю, что если мы серьезно подходим к проблеме последнего времени, к описанию последнего времени, мы понимаем, что нужно освежать мышление. Почему? Потому что слишком много вопросов, с которыми мы соприкасаемся, и они давят на нас, они поглощают нас, они пытаются подчинить наше мышление себе. Поэтому неудивительно, что это мышление всегда нужно корректировать, всегда нужно подчищать, чтобы оно нас не подводило и не уводило в сторону. Петр видит нужду в этом и свою ответственность за поддержку верующих. Ну, за 60 лет было Петру, как можно предположить, это важная, друзья, деталь. Мы коснемся очень серьезных вопросов от них. Божий человек понимает, что если он его возраст перевалил лет за 50, за 60, он понимает, что если какое-то время он был верующим, понимает свою ответственность за тех, кто идет за ним. Вот эта суть наставничества здесь явно просматривается. Причем на некоторые моменты в этом наставничестве обратим внимание. Но здесь слово «наставничество» не встречается, но сама идея, она явно просматривается. Я хочу это делать, я хочу напоминать вам, я хочу возбудить ваш чистый смысл. Прежде всего, принцип отношения при наставничестве – это важная, друзья, деталь. Извечная проблема отношения между молодыми и пожилыми. Смотрите, она здесь поднимается. Петр первый обращает внимание – возлюбленные. Как вы думаете, что это значит «возлюбленные»? Кого Петр возлюбил? Или кого Бог возлюбил? Как вы думаете? Это важно, друзья. Это важно. И отсюда для нас одна интересная идея. Надо отметить, что 29 раз вот это выражение «возлюбленный» встречается в посланиях. Практически все авторы Нового Завета, которые писали послания, употребляют это слово. Что это означает? Возлюбленный – это значит возлюбленные Богом, которых Петр воспринимает для себя таковыми. То есть, если вас возлюбил Господь, я вас такими и воспринимаю. Вы обратите внимание, это важная деталь. Важная деталь, как нам устанавливать коммуникацию друг с другом. Мы начинаем разговаривать один с другим. На каких принципах мы говорим? Как мы воспринимаем собеседника? Петр сразу для себя определяет. Он озвучивает это. Вы возлюбленные Богом, и я вас такими для себя воспринимаю. Друзья, это серьезный момент. Если мы говорим о наставничестве, как мы воспринимаем тех, кого мы собираемся наставлять? Это важно, друзья. Если мы хотим, чтобы наше слово слушали, я обращаюсь к людям старшего поколения, обратите внимание на это слово. Возлюбленные. Это первое. Суть наставничества, или что передает наставник? Первое, он воспринимает и как возлюбленных Богом. Теперь ему что-то надо передать. Я хочу задать вопрос, а что... Может быть, это больше вопрос к старшему поколению. А что мы сегодня должны передавать? Петр говорит, возлюбленный, ему хочу что-то сказать. Надо что-то передать. А что сегодня надо передавать? Мы пойдем дальше, но вопрос пусть останется в нашей памяти. Что нужно передавать? Передача, напоминание о словах пророков и заповеди Христа через апостолов. Обратите внимание. Что здесь видим? Прежде всего... Вот интересно, идет речь о Ветхом Завете и о Новом Завете. Есть слова пророков и есть заповедь Господа Иисуса. Интересно, вот обрати внимание на маленький фрагмент. Он серьезно повлиял на мое мышление. Когда мы говорим о словах пророков, вот есть пророки в Ветхом Завете. Скажите, пожалуйста, эта информация, это просто информация или она конкретно направлена и к нам в том числе? Почему вы так думаете, если вы говорите, что к нам? Я хочу вам помочь, я тоже так думаю. На это указывает одно слово. В русской Библии это слова пророков.
Интересно, что когда писался Новый Завет, в греческом есть два слова. Есть логос, вам знакомо это слово, да, логос. Логия, библиология, зоология и так далее, это учение. Слово отсюда и учение. Но есть другое слово, рема. Логос – это общая информация, а рема – конкретно направленная к людям. Так вот, обратите внимание, Петр говорит, я хочу напомнить вам, что, обратите внимание, слова, которые вас касаются. Это слово рема, оно конкретно указывает, это и вас касается, это не просто информация ветхозаветная. Она вас касается, это ваши друзья. Если сегодня мы хотим наставлять молодых людей, а это нормально, когда старшее поколение занимается этим, друзья, что мы передаем молодому поколению? Петр показывает очень яркий пример. Надо передавать слова Ветхого и Нового Завета в данном тексте. Я напоминаю вам слова пророков и заповедь Господа, которую передали апостолы. Интересно, друзья, деталь. Вот в первой части о Ветхом Завете не просматривается ярко эта мысль, но она подразумевается. Что имеется в виду? Пророки чьи слова передавали? Свои? Если ложный пророк, конечно, он свое говорил. Но Божьи люди чьи слова передавали? Божьи слова. Бог призывал пророков, давал им слова, они их передавали людям. Обратите внимание, Бог использует людей, чтобы передавать слова. В Новом Завете та же самая мысль. Господь Иисус использует апостолов, чтобы передавать слова. Друзья, я хочу, чтобы мы на эти фрагменты тоже обращали внимание. Может, зачем так слишком копаться, зачем на эти слова обращать внимание? Друзья, это Писание. Если Духу Божьему угодно было вот так именно его представить, оно имеет для меня жизнь. И оно оживает, когда мы начинаем в него погружаться. Итак, снова повторюсь, себе и вам. Если стоит перед нами задача передать что-то молодому поколению, что мы передаем? Петр говорит, слова, то есть Писание, это не все, друзья. Передача слова пророков или слов пророков и заповеди Иисуса. Именно призванные Богом люди являются Его орудием в донесении Его воли. Я снова хочу эту мысль подчеркнуть, вы ее знаете. Но давайте мы ее освежим. Смотрите, были в Ветхом Завете пророки, добавляем приставочку лже, что получается? Лжепророки. В Новом Завете есть апостолы, добавляем приставочку лже, получается лжеапостолы. Что это означает? Кого призывает Господь, лжеапостолов или апостолов? Ну, детский вопрос. Конечно, Он призывает апостолов. На что это, друзья, указывает? Что у Бога есть люди, которых Он призывает. Не тот, который хочет быть таковым, а я хочу вот этим заниматься, я хочу этим заниматься. Друзья, для Петра было ясно одно, что в Ветхом Завете среди огромной массы людей Бог выбирал нескольких пророков, и они доносили слово для народа. В Новом Завете, вы хорошо это знаете, Христос после молитв, после ночной молитвы, на утро написано, избрал сам, кого хотел. Друзья, Божьи люди, вестники, это те, кого Господь призывает, но не те, которые сами пошли. Вы знаете эту деталь, но давайте снова себе ее напомним. И важно отметить, что в наставничестве передается слово. Я хочу на это обратить внимание, слово, а не свои идеи. Когда апостол Павел писал послание, он не смешивал, это можно просмотреть, не смешивал свое с Божьим. Помните, послание к Коринфянам он пишет, это Господь повелевает, а дальше говорит, а это я говорю, но думаю, что я тоже имею Духа Божия. Помните вот этот фрагмент? На что это нам указывает? Божьи люди знают, что вот это Божье, а вот это мое, и его не путают, не мешают. Свое не выдают за Божье. Сколько часто мы, как проповедники, говорим, Господь это хочет, Господь Господу это не нравится, или это нравится. Но ты хоть у Господа это спрашивал или нет? У меня часто возникает вопрос, когда я слышу это. Друзья мои, Божий человек знает, что вот это его мысли, а вот это Божьи, и он их не путает. Что мы о себе сегодня можем сказать? Мы обратили внимание на эту деталь. Суть наставничества, что передает наставник? Он передает слово. Друзья, давайте возьмем себе это на вооружение. Как наставлять молодое поколение? Слово, друзья. Дальше. Цель наставничества – зачем нужно наставлять? Интересно, вторая часть первого стиха. Напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Вот это выражение «чистый смысл» – освежить, пробудить чистое, незамаскированное мышление, заострить внимание. Что это означает, друзья? Это значение, значение этого слова на языке оригинала. Что это означает? Друзья, Петр понимал, что слово дается, чтобы очищение моего и вашего сознания, мышления произошло. Друзья, и дальше скажем, причина, почему он это делает, но об этом немножко позже. Это важная деталь. Библейский наставник понимает ценность чистого, незамаскированного, незапачканного мышления. Друзья мои, я думаю, что каждый из вас и прикасался с такой трудностью, я осмелюсь сказать трудностью. Многие из нас выросли в верующих семьях, в церквах, и вдруг бывали такие моменты, когда, изучая Писание, мы видим, ну что-то не совсем, наверное, я правильно делаю. Я вспомню один пример, когда зарождалось евангельско-баптистское движение в царской России. Первые протестанты – это были прихожане православных церквей. И когда они приходили в храмы и читали Библию, говорят: «Батюшка, у нас в церкви делается вот так, а в Библии написано вот так, почему мы так делаем?» Вы понимаете, да, вот эту ситуацию? Может быть, и сегодня и в вашей церкви что-то есть. Друзья, здесь вопрос рассуждений, не вопрос конкретной детали. Я почему на это поднимаю вопрос? Почему об этом говорю? Потому что мы можем думать, ну нельзя же, ну вот если вот мы вот так вот делали все время, ну надо и сегодня так делать. То есть мышление уже испорченное, понимаете? То есть я читаю в Писании, допустим, Писание говорит вот так, ну допустим, сначала научите, а потом крестите, если говорить о крещении детей, да? А мы крестим детей, а потом начинаем их учить. Подождите, но Писание этому не учит. Ну, если, допустим, вот в такой церкви, где принято детей крестить, есть протестанты, которые сегодня крестят детей. Ну, как я могу говорить, что детей крестить не надо? Ну, мы же вот все об этом говорим. Вы обратите внимание, это, не зап... это запачканное мышление. В Писании видишь одно, а в жизни или в коммуникации с людьми видишь другое. Друзья, вот он вопрос. Ну как мне против друзей выступить? Как мне против людей? Что я могу им сказать? Друзья, я не говорю о том, что надо против кого-то сегодня выступать. Но Петр застряет на одну важную деталь. Если Писание учит вот этому, это не важно, как думают другие. Понимаете, да? На чьей позиции должен занимать? К чью позицию, сторону занимать? Позицию Писания. Вот это ваша мысль. Петр говорит, я хочу напомнить вам слова Ветхого Завета и Нового Завета. Что у вас мышление было не запачкано, понимаете? То есть, что мое мышление сегодня может отшлифовать, друзья? Делайте вывод. Писание. Оно необходимо нам сегодня. Чистое мышление может правильно оценивать ситуацию и поступать соответственно. Вот что, друзья, нужно молодым людям передавать. Помни, сынок, Писание. Помни, доченька, Писание. Смотри, что говорит Господь Писание. Друзья, вот это надо говорить. Если сегодня уже поднимается вопрос о передаче чего-то, что нужно передавать молодому поколению. И здесь, друзья, очень важная мысль. Я понимаю, друзья, мы выехали из бывшего Союза. Да, ну, у нас своя славянская культура. Друзья мои, я хотел бы, чтобы сегодня мы хотя бы подумали, что для нас выше, культура или Писание. Я не говорю, что культуру соблюдать не надо, обратите внимание. Не получается ли чаще, что мы культурные особенности так высоко поднимаем, а Писание, на Писании не делаем такой большой акцент. Вот о чем, друзья, речь идет. Меня Писание учит, Писание выше всего. Понимаете вот рассуждение? Писание превыше всего. Я хочу передать вам Писание, что вы имели здравое мышление, а будете иметь здравое мышление, не потеряйтесь на этой земле, особенно в последнее время. Но возникает очень важный вопрос, а зачем наставничеством заниматься? Петр идет дальше и поднимает серьезную причину. Насмешники. Обратите внимание. Появляются насмешники. Следующая, вторая мысль, которую хочу предложить. Насмешники последнего времени и их проявления. Стихи 3-4. Снова давайте освежим, прочитаем. «Прежде всего знайте, что последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Вот почему, друзья, нужно наставничество. Потому что вот таких вот людей, странных, мы сейчас будем об этом говорить, будет много в последнее время. Но как на них реагировать? Как выстоять в то время, когда вот таковая группа людей будет появляться? Вот почему нужно заниматься, друзья, наставничеством? Мы раньше говорили о лжеучителях. Обратите внимание, учителей не так много, правда? Но если учитель неправильный, он огромную массу людей может неправильной информации научить, и люди будут неправильно поступать. Это важно, друзья. Поэтому будут появляться насмешники. Конечно, это не 99% насмешники, это единицы. Но, как правило, они влиятельны. Как лжеучители влиятельны, так и насмешники влиятельны. Итак, осознание тяжести последнего времени побуждает верующего к трезвому восприятию реальности. Теперь мы реально видим. Петр говорит, я хочу вас наставить, напоминание возбудит ваш чистый смысл, чтобы вы знали прежде всего, чтобы такие люди появятся. То есть мы же прекрасно понимаем, что к любой серьезной работе или к проекту, да, надо готовиться, правда? Должны быть подготовительные работы. Друзья, принцип тот же самый здесь. Дух Господень через Петра предупреждает, нелегкие времена будут. А как не подготовиться? Готовьтесь, друзья, вы хорошо понимаете, что пожар легче предупредить, чем потушить. Есть интересная поговорка, лучше думать до того, а не после того. Вы вспоминаете интересные басни славянские, «Стрекоза и муравей». Муравей все лето работал, зиму легко прожил, а стрекоза порхала, ну и вынужден было замерзнуть, извините. Ну вот о чем идет речь, друзья. Ну осень-то придет, ну зима-то придет, а если ты не готов, как будешь зиму проводить? Простите, но эти простые примеры, которые тоже иллюстрируют важность подготовки. Друзья, это важно, насмешники будут оказывать очень серьезное влияние. Держась слов пророков и заповедей Христа, необходимо, чтобы реально воспринимать происходящее. И в этом, друзья, наше основание быть спокойными и не паниковать. То есть, если действительно ты понимаешь, что Писание для тебя превыше всего, ты не будешь паниковать. Что бы ни произошло, первый вопрос, который будет возникать, а что по этому поводу говорит Писание? Друзья, я искренне хотел бы, чтобы у меня это было всегда. И чтобы у вас было тоже всегда. Что бы в вашей жизни ни произошло, чтобы сразу возникал вопрос, что по этому поводу говорит Писание. Не звонить куда-то, не интересоваться, помогите решить вопросы. Друзья, это все второстепенно. У меня не всегда так получается, честно скажу. Мне от этого больно. А я бы хотел, чтобы вот так вот жизнь моя проходила. Что бы ни произошло, Господи, что Ты говоришь на этот счет? Что говорит Слово Твое? Я хочу быть таковым, это мое искреннее желание, это действительно так. Я понимаю, что если оно будет в моем сознании, я легко буду воспринимать все происходящее. Да, оно будет тяжелое, сложное, но мне легче будет его воспринимать. Насмешники обязательно будут. Помните, друзья, Писание говорит, может появиться, может не появиться, ну как ураган, или этой стороной пойдет, или этой, или восточной, или западной. Слышали, трагедия произошла на Флориде. Думали, что по Атлантическому побережью пойдет, а пошел по Мексиканскому побережью, ну и беды наделало там. Друзья, обратите внимание, это не значит, что или туда, или будет, или не будет. Будет точно. И мы должны понимать, если не будут, как на это реагировать. Насмехательство над истинное Писание – это яркий показатель последнего времени. Друзья, не забывайте, пожалуйста. И хочу сказать, больше всего нужно бояться учителей. Ну, скажем, с приставочкой, лже. Помню одну из встреч, которую проводили с преподавателями христианских учебных заведений. Интересно, вот человек, который получил серьезное образование, очень серьезное. И вот дали ему возможность читать доклад, ну, так был принцип проведения этой встречи таков был. Это интересно, введение Ветхий Завет. И вот он говорит о Ветхом Завете, о книге Бытие. Ну, кто не знает, что Бытие писали четыре человека, четыре личности, Яхвес, Элохис и так далее, и так далее. Ну, сразу понял, понесло человека. Ну, это понимает, куда ветер дует. И он так это легко говорит, вот так вот разбрасывает зерна. Ну, вот, видите, вот какой я умный, вот вы еще этого не знали, что не Моисея, а четыре автора писали. Ну, думаю, куда же тебя дальше понесет? Друзья, вот этот пример сразу пред моими глазами всплыл. Наглый ругатель. Так легко, вот оно по этому писанию, да что, раз, туда, налево, направо. Но это же, друзья, это страшно. И таковых людей будет немало. А как на это реагировать, друзья? Я понимаю проблему, просто чтобы мы понимали, что Писание готовит нас к этому, чтобы мы и на это правильно реагировали. В русской Библии написано «наглые ругатели». Два слова. Ну, по сути, это то же самое, но в греческом это только одно слово, его двумя словами перевели. Его синоним это насмешники. Наглые ругатели или насмешники. Ну, и то, и другое, я думаю, нам понятно слово. Итак, в последнее время будут вот такая категория людей. Визитная карточка вот этих насмешников жизнь по своим греховным желаниям. Вторая половина третьего стиха. Смотрите. Поступающий по своим собственным похотям. Вы обратите внимание, говорит одно, а жизнь у него своеобразная. Я осмелюсь сказать, только потому, что жизнь такая, поэтому и говорит так. Я бы такую бы последовательность представил. Друзья мои, действительно так. Жизнь неправильная перед Богом – это основание для рассуждения неправильного. А если, извините, язык подвешенный, то это беда. У этого человека, который живет по своим желаниям. Это все, это масса людей будут слушать, и так он это будет красиво все это представлять. Можно ли сегодня определить жизнь по греховным желаниям? Как вы думаете? Безусловно. Друзья мои, это действительно так. Жизнь по похотям служит основанием словесного глумления ругателей. Но если жизнь у него, живи как хочу, вы чего от него здравого ждете? Вы чего здравого от него ждете? Поэтому не надо удивляться. Друзья, помните, что если человек глумится над Писанием, это значит жизнь греховная. Вот о чем речь, друзья, идет. Это люди поступают по своим собственным похотям. Похотливая жизнь и библейская здравость несовместимы. Иногда хитрость мы слышим. Не смотрите на его жизнь, вы посмотрите, как он говорит. Да в том-то и беда, что он говорит так, потому что жизнь такая. Итак, друзья, смотрите, вот, ну, нет времени много приводить примеров, вот, иллюстрировать вот, суть этой проблемы. Вот Петр, Дух Господень через Петра, как зернышки бросает, да, вот эти истины, чтобы мы реально понимали. И рассуждая об этом, вот это и видели реально, с чем мы соприкасаемся. Над чем насмехаются? Над чем насмехаются насмешники? Обратите внимание, объект насмешек – это пришествие Христа. Стих 4. «И говорящий, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Немножко углубимся в эту мысль, она важна. Мы говорим сегодня о последнем времени? Говорим. Надо говорить о последнем времени? Надо. Будьте внимательны. И насмешники тоже говорят о последнем времени, только со своей стороны. А где же ваша, где пришествие Господа Иисуса? Тезис насмешников следующий. Христос обещал возвратиться, а где Он? Будьте внимательны, друзья. Христос обещал возвратиться, а где Он? Где обетование пришествия Его? И у них сразу аргументы. Смотрите, у вас неправильное мышление. Друзья мои, сегодня оснований насмехаться над пришествием Христа значительно больше, чем было тогда, когда Петр писал послание. Знаете почему? Петр писал послание, лет 30 прошло после того, когда Христос вознесся. Сегодня сколько прошло? Так если 30 лет прошло и сказали, ну где? Вот он сказал, придет, а не пришел, 30 лет прошло. А сегодня почти 2000 лет прошло. Поэтому сегодня оснований глумиться, смеяться над пришествием Христа, поверьте, больше. А значит, мы более серьезно к этому должны подходить. Обратите внимание, какова логика насмешников. Петр прямо об этом говорит. «И говорящие, где обетование пришествия Его, потому что с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Вы обратите внимание, но четко все описывает Петр. Смотрите, они открыто не выступают, там Бога нет, но смотрите, какая хитрая логика. И она железная, казалось бы, для них. Послушайте, вот Господь сотворил землю, и ведь ничего же не произошло. Земля же существует. Так если она, ну, 4000 лет, и сколько вы верите, было от сотворения до Христа, это не важно. Здесь сам факт. Ну, много прошло времени, но ничего же не произошло. Не произошло. Почему вы думаете, что что-то должно произойти? Будьте внимательны, это логика уже. И Петр разбивает вот эту деталь. Немножко обратим внимание на это. Здесь не прямое отрицание факта пришествия. Это, помните, а подлинно ли, сказал Господь, узнаете почерк, да? А подлинно ли? Дальше. Где это обещание? Аргументация насмешников. Смотрите, со дня творения нет никаких изменений, все остается так же. Если за огромный промежуток времени ничего не изменилось, то ничего и не изменится. Все, поэтому, ребята, спите спокойно. Ну, вам восточная философия поможет. Ну, никакого пришествия не будет, просто вот наш мир из одной кали-юги по какую-то югу еще перейдет, там, из веру какую-то, и все. Ничего не будет, все, мир улучшается, улучшается. Ну да, технически он улучшается, это правда. Но морально он улучшается в другую сторону. Если там прогресс в технике, то здесь регресс. Вот это то, что мы реально видим. И мы от этого никуда не денемся. Надо отметить, что, вот, конечно, в этом случае, раз люди живут насмешники по своим похотям, конечно, им Писание не нужно, у них своя логика. Вспоминаю встречу вчера с молодым человеком. Вот интересно, слушаешь его рассуждение и прекрасно понимаешь, что он вчера и позавчера покушал, то есть что он почитал. И прекрасно понимаешь, что он не свое говорит. Он услышанное говорит. И понимай, Господи, дай мне мудрости направить его к Писанию. И я ему открыто говорю, я не могу с этим согласиться, это логика. А давай посмотрим, что говорит Писание. То же самый принцип, друзья. И на меня смотрит удивительно. Я говорю, давай посмотрим. Вот посмотри. Вот это текст Писания выступает против твоей мысли, я не могу с твоей мыслью согласиться, потому что он противоречит Писанию, вот это. И, ну, спасибо, что вы сказали. Ну, это его дело, как он дальше отреагирует. Ну, пожалуйста, приходи, пообщаемся, это вопрос на другой. Конечно, есть необходимость, надо говорить. Человек уже оказался под влиянием вот таких вот насмешников. И здесь это философия, друзья. И осмелюсь сказать, что можно увидеть основания для этого, в движении, которое сегодня не в яркой форме, но присутствует. Движение деизм. Я немножко поясню. Эти измы, они всегда нам надоедают. Что это означает, это движение? Бог сотворил землю, запустил ее, существует она по установленным им законам, и устранился от этой земли. Ребята, живите как хотите, я вас больше трогать не буду. Вот это деизм, это мышление. И нахватались вот эти люди, помните, что они живут по своим греховным желаниям, поэтому им Писание не нужно. Но где-то же аргументацию им надо взять. Вот они и берут ее на стороне. Обратите внимание, причина непринятия факта возвращения Христа, то, что я вижу, это не надо отчитываться. Люди живут по своим греховным желаниям, но они же прекрасно понимают, что они неправильно делают. И для них очень выгодно, чтобы Господь не пришел. Почему? Не надо отчитываться. Конечно, об этом они не говорят, но я не вижу оснований отрицать вот это мышление. Поэтому им нужно так вот плавненько, ну, потихонечку это все нивелировать и увести в сторону факт пришествия Христа. Почему? Прекрасно понимаю, если Господь придет, то надо будет отчитываться. Друзья, прежде чем мы на последнюю мысль обратим внимание, очень важное примечание. Учение о возвращении Христа является важной доктриной Писания, завершающей картину спасения верующих и воздаяния неверующих. Христиане ответственно должны подходить к этому, не на важность ожидания пришествия Христа. Петр дальше обращает внимание. Друзья, нам надо говорить о последнем времени. Но, простите, держите ушки на макушке. Что люди говорят, вот даже верующие, о пришествии Христа? Приводил пример, это не первый раз я слышу вот подобные заявления. И, как правило, это молодых людей, которые, да-да, надо готовиться. Друзья, но мышление это перепутанное, там микс, там каша в голове. Друзья, надо помнить, что мы не можем убирать вот это учение о пришествии Христа, называют его эсхатология, эсхато, последняя логия учения, учение последних событий. Надо говорить об этом, друзья. Причем хочу подчеркнуть, надо это говорить об этом, изучая Писание, не слушая кого-то, будьте внимательны. Помните, что Петр сказал? Что он желает напоминать? Помните? Ветхий и Новый Завет. Все, друзья. Я понимаю, не все понятно в Библии, и для меня не все понятно. Извините, другого не остается. Божьи люди понимают, только Писание нужно, чтобы освежить сознание и не потеряться, и не поддаться влиянию. влияний, которых очень много сегодня. Последняя мысль – лживость логики насмешников. Последние два стиха, 5 и 7, три стиха прочтем, уделим им внимание. То есть он, помните, сказал, что вот они глумятся, говорят, где обетование пришествия Господа, потому что ничего же не произошло, откуда вы думаете, что и что-то должно произойти. Стихи, стих 5, с 5 по 7. Думающие так, обратите внимание, они думают, думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Огненного суда очень не хочется насмешников, мы об этом раньше говорили немножко. Поэтому их насмешки, чтобы себя успокоить, во-первых. Закрывать глаза на факты – это желанное для насмешников. Я так назвал вот эту мысль, немножко поясню. Вот когда соприкасаешься к сегодняшними насмешками, глумлениями, друзья, та же самая концепция. То же самое просматриваешь. Себя успокоить надо, поэтому непонятно, что надо говорить. Вот, друзья, о чем идет речь. Смотрите, стих 5. Слово «думающий так не знает». Интересно, вот занимался со словами с языка оригинала. «Забывают» или «игнорируют» означает «закрывают глаза на факт». Вот буквально значение слов на языке оригинала. «Закрывают глаза на факт». В русской Библии «думающий так не знает». Они закрывают глаза на факт. И важно, будьте внимательны, раз Петр этот факт поднимает, давайте мы посмотрим, что это за факт. Он очень важен сегодня для нас. Ну, не нравится мне пришествие, зачем на это обращать внимание? Насмешники лгут, это факт, самим себе. Если утверждается, что ничего не было, зачем себе лгать, зная, что было? Друзья, и вот этот факт Петр дальше рассматривает. Какой факт они игнорируют? Они хотят его убрать. Что это за факт? Что игнорируют насмешники? Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды водою. Друзья мои, Бог руками не работал. Он сказал и появилось. И дальше Петр говорит, нынешняя земля содержимы тем же словом. Вот тем словом, которым земля была создана изначально, этим же словом Господь ее хранит. Будьте внимательны, словом. Интересно, друзья, мысль. Пренебрежение факта творения Богом посредством слова. Сказал Бог. Бог действительно является Творцом. И отсюда, друзья, безусловно, помогает вот этому заблуждению теория эволюции. Она очень кстати этим насмешникам. Итак, насмешники игнорируют факт. Почему-то Духу Божьему угодно было, что Петр на вот это обратил внимание. Какой факт? Что Бог изначально сотворил землю и небо словом своим. Интересно, опять работая с текстом, вижу важную деталь. Небеса есть давно, если дословно переводить. Небеса есть давно. И земля, состоящая из воды и через воду Божьим Словом. Интересно. Хочу прочитать два текста из Бытия. Думаю, немножко проясню вот эту мысль. Раз написано, то надо немножко объяснить, что там. Стих 1. Бытие 1, 2 стихи. Вначале сотворил Господь Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста. И тьма на бездну, интересное выражение, и Дух Божий носился над водой. Ничего не было сделано. Ничего еще не было. Дух Божий носился над водой. Что является первым материалом? Обратите внимание. Вода. Ну так получается. Ничего не было создано, Дух Божий над водой парил. Дальше. Из этой же главы, 6 по 10 стихи. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды. Обратите внимание, вода, сплошная вода, Дух Божий парит. «Да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды». И стало так. «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». И стало так. «И назвал Бог твердь небом». Это еще земли здесь нет. Сплошная вода, появляется небо дальше. «И увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, было утро, день второй, дальше. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в свои места, и явится суша. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». И интереснейшая деталь. Не знаю, вы на это обращали внимание или нет. Первый материал – это вода. Отделяется небо, но земли еще нет. Затем вода, которая под небом, собирается в отдельные места, появляются моря, океаны, и появляется суша. Будьте внимательны. Интересная деталь, давайте не будем углубляться, но она очень важна. Но Петр в маленьких штрихах об этом говорит. Еще раз, эта фраза, это, если дословно ее перевести, «Небеса есть давно». Интересно. Небеса есть давно. И земля, это уже потом о земле идет, то есть сначала о небе сказано, а земля, существующая из воды. Интересно. И через воду Божьим Словом. Вот так дословно переводится эта фраза. Почему? Она нам важна дальше для понимания, что Бог будет уничтожил землю, вернее мир, чем? Водою. Обратите внимание. Игнорирование факта наказания живущих на земле Богом посредством потопа. Ваша деталь. Бог сотворил, мы сейчас прочитали из Бытия, да? Сотворил землю, море, сушу, землю и поместил людей. И смотрите, Бог не уничтожил ни небо, ни землю, ни сушу, но истребил мир. Обратите внимание, идет речь по слову «мир» – это живое творение. Земля осталась, небо осталось, но живое творение погибло. Помните, что написано? «Погибла всякая тварь, которая была на земле», когда описывается во время потопа. Смотрите, Бог сотворил землю из воды и водою, но землю не истребил. А истребил людей. Это не все. Смотрите, вот Петр почему-то эту мысль рассматривает здесь дальше. Игнорирование, первое, они игнорируют, что Бог наказал людей потопом. Это грандиозное событие? Конечно, как это так? С тех пор, когда земля сотворена, ведь ничего же не произошло. Ну как не произошло, когда потоп был? Ну это как? Смотрите, смотришь книгу, а видишь непонятно что. Ну как это получается? Видишь белое, говоришь черное, или нет, видишь человека, говоришь нет человека. Вот о чем идет речь, как это испорчена логика. Им выгодно отрицать потоп, обратите внимание. Вы много читали, наверное, слышали информацию, тогда не был всемирный потоп, это там речка просто развелась, и вот наводнение, там какое-то цунами прошло. Друзья, но это та же самая проблема. Ну та же самая, да вы о чем, о каком потопе? Друзья, важно людям сегодня отрицать. Почему сегодня много спорят о потопе? Согласно Писанию, он поднимается как очень важный камень в понимании, что Бог действует. Будьте внимательны. Он сотворил людей, и он людей наказал. Но земля не наказана еще. Дальше. Первое, они игнорируют факт потопа, что это было вчера, ну, образно говоря, в прошлом был потоп, что Бог действительно вторгся, или вернее, ну, наказал землю. Дальше, людей вернее. Игнорирование определенного Богом будущего земли и неба. Дальше пишет стих 7. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибли нечестивых людей. Будьте внимательны. Все живое погибло от воды, но больше Господь не будет потоплять людей, всемирного потопа не будет. Важно подчеркнуть, и Петр это выделяет. Люди погибли от воды, а существующие небо и земля сберегаются, обратите внимание, не в воде, а сберегаются огнем. И важно подчеркнуть, содержимые тем же словом. Вот тем словом, которым Господь сотворил в бытие небо и землю, и все, что мы сегодня видим, вот этим же словом Господь, существующий небо и землю, сохраняет для чего, друзья? Для чего сохраняет? Для разрушения. Это очень интересная мысль. Бог по своему слову сохраняет существующее небо и землю для огня в день суда. Это важная деталь, друзья. Вы, наверное, слышали размышления от людей, которые считают себя верующими, что мы будем вечность проводить здесь на земле. Слышали? Думаю, много раз. Петр ясно говорит, что существующее небо и земля тем же словом, которым Господь сотворил землю, они сохраняются для погибели. Вот о чем речь, друзья, идет. Но если кто-то хочет жить вечно на этой земле, не завидуй участи. Давайте посмотрим, что это значит немножко больше. Современные небеса и земля сохранены только словом Господа. Друзья, маленькая деталь, послушайте. Богом сохранены от комет, слышите, астероидов и всевозможных небесных тел. Я хочу на это обратить внимание, кстати, об этом сказать. Бог, вот слово «сохраняет», вам понятно, да? Если оно в его руках, то Бог хранит. Друзья мои, на основании данного текста Писания я смелюсь сказать, что земля не погибнет ни от какого астероида. Все, друзья, я это имею право сказать. Почему? Потому что Бог своим словом землю сохраняет для огня. Об этом будем позже немножко говорить, что это за огонь будет уже в следующей нашей проповеди. Петр говорит об этом. Но еще некоторые важные моменты. Смотрите, нынешние небеса и земля и небеса сгорят. Надо отметить, что в этой главе Петр три раза об этом говорит. И причем это единственное упоминание такого рода во всем Новом Завете. Вот в третьей главе, в 7, 10, 12 стихе, вот об этом истреблении идет речь. И только Петр пишет. И нигде больше в Новом Завете этой мысли нет. Значит, уничтожение земли огнем. День, смотрите, Бог сберегает землю, смотрите, интересное выражение, для огня, дальше и, что дальше добавлено? И погибели нечестивых людей. Важно. На день суда над землей и погибели нечестивых людей. Нынешняя земля, день Божьего гнева, Божьего суда принесет уничтожение земли и неба, а также погибели нечестивым. Это важная, друзья, деталь в понимании событий последнего времени. Смотрите, земля, вот будет один какой-то период, когда в этот же момент будет уничтожено небо и земля, и здесь же будет происходить суд над нечестивыми людьми. Вот этот союз и. Смотрите, на день суда и погибели. Бог будет судить или истреблять землю, и в то же время будет наказывать людей. Нынешняя земля подлежит сожжению по Божьему определению. Ну, позвольте допустить иронию, вместе со всеми, кто собирается на ней жить вечно. Нынешняя земля сберегается огню на день суда. Огонь будет в день суда, и он же день погибели нечестивых. Друзья, что это за день? Позвольте предложить мои размышления. Это день суда у Белого престола. Обратите внимание, несколько текстов хочу прочитать из книги Откровения, чтобы завершить эту мысль. Откровение 21.1. Будьте внимательны. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Вот это слово «миновали» улетело, оно исчезло. Disappeared. Она подлежит уничтожению. Первое. «Я увидел новое небо и новую землю, потому что, слышите, вот это прежнее небо и земля, они улетели, исчезли, уничтожены от лица сидящего на престоле». Речь идет, 21 глава, суд у Белого престола. Еще несколько стихов из этой же книги Откровения. Смотрите, 20 глава, 11 ниже стихи. «И увидел я Белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Дальше, белый престол. Земля улетает, уничтожается, это не все. И увидел я здесь же мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад, отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Все, друзья. Суд у Белого престола, земля и небеса уничтожаются, идет суд. Здесь важная деталь, просто к слову, ад не вечен. Здесь написано, ад брошен в озеро Огненное. Ад, существующий на сегодня, это временное место пребывания душ грешников. Но когда будет суд у Белого престола, ад отдает тех, которые были у него, мы так прочитали, друзья. И они уже брошены в озеро Огненное. Вот и Писание подчеркивает, вот это смерть вторая. Не ад смерть вторая, а озеро Огненное, куда ад будет повержен, вот это смерть вторая. Ну, чем я для себя это объясняю? Люди сегодня находятся в аду, грешники, но они находятся в аду душами, а тел нет у них. А ведь будет воскресенье, Писание говорит, есть воскресенье первое, воскресенье праведных и воскресенье осуждения. А какого, что значит воскресение? Тела люди будут получать. Вот когда будет суд у Белого престола, грешники получают тела, это воскресение осуждения, и душа плюс тело уже направляется в озеро Огненное. Вот это смерть вторая. В аду сегодня мучаются только души. Слышите, друзья? Но когда будет суд у Белого престола, будет воскресение осуждения, но это воскресение. Ну, раз уже заикнулся, позвольте сказать, интересно, вот на языке оригинала есть два разных слова. Есть эгейро и анастасу. Анастасия – это воскресение. И эгейро, и анастасу переводится как воскресение. Друзья, все анастасу, но не все эгейро. То есть все поднимутся, но не все будут жить вечно. Интересно, в русской Библии это не просматривается, но там есть разница в словах. То есть все, вот у Иоанна написано, и изыдут, вот это более подходящее выражение, и изыдут. Творившие добро воскресенье первое, а створившие зло воскресенье осуждение. Изыдут, более подходящее слово. Все выйдут там, где они находятся. Это означает, что те, находятся в аду, они еще не мучаются так, как будут мучиться. Интересная деталь. Но, естественно, надо сказать, что те, которые уже получили спасение, они, это мое предположение, можете не верить, они не наследуют в полноте того наслаждения, которое будут наследовать, когда новое тело получат. Вы понимаете, то есть, если бы они получали в полноте, сейчас вот написано, блаженны мертвые, умирающие в Господе, они умирают, души их, помните, ангел пришел, взял на лоно Авраама, но это отдельная история, вот, они находятся с Господом. Друзья, но Бог подарит им тело. Если бы воскресение не играло бы такой большой роли, то зачем надо было вообще понимать вопрос воскресения? Это я так рассуждаю. Но я исхожу из того, что Писание говорит, что будет воскресение первое, воскресение второе. Отсюда делаю вывод. Даже на основании прочитанного текста, что действительно будет так, что когда перед Белым престолом грешники воскреснут, получат тела и будут обращены или низвержены в озеро Огненное. Вот это смерть вторая. Маленький фрагмент, мы будем завершать наше рассуждение. Конечно, Божьи дети будут жить на новой земле, об этом мы в следующий раз будем говорить. Об этом в следующих стихах написано, но это все-таки надо сказать об этом. То есть существующие небо и земля будут уничтожены, грешники будут брошены в озеро Огненное, а потом уже мы будем в следующий раз говорить, что праведник наследует жизнь вечную. Интересный вопрос, друзья, пока вам задам, сам не знаю ответа, но задам вам, может, вы знаете ответ. Смотрите, существующие небеса и земля, содержимые тем же словом, да? Вот они сберегаются огню на день суда. Где находится Белый престол? Вы представляете вот эту мощь, да? Белый престол, и от лица, где он находится, и от лица этого сидящего на престоле, вот то, что мы видим, небо и землю, улетает. Можете себе представить эту картину великолепную? Это интересно, друзья, деталь. Конечно, в божественном мире, я понимаю, более простой вопрос, но это важная деталь. Коротенький итог, и мы с вами помолимся. Итак, уникальная и очень ценная картина представлена в тексте. Подчеркивается важность передачи истин Писания для формирования чистого мышления, которое поможет правильно оценивать глумление над истиной Писания о приходе Христа на землю для суда над землей. Друзья, только Писание будет очищать наше мышление, что нас, и это поможет нам не колебаться ни от Духа, ни от послания. Помните, в послании Галатам Павел пишет, не будет колебаться мое сознание. Оно должно быть нацелено, заточено, заострено исключительно на Писание. Пусть будет так, друзья. Я хотел бы, чтобы когда мы будем молиться, чтобы мы искренне вместе помолились, Господи, дай, чтобы в моей жизни было так. Что бы ни произошло, чтобы я всегда говорил, Господи, что по этому поводу говорит Писание. Вот это очень важно. Я говорю, во-первых, мне, думаю, что и вам. Что вот это сдерживало меня, не позволяло мне влево-вправо колебаться при появлении массы этих насмешников. Представлено и описание лживой, самообольщенной логики насмешников над Писанием. Друзья мои, я хочу сказать открыто. Любая красивая, вроде бы логическая теория насмешников имеет свою слабость. Ее всегда можно раскрыть. И в данном случае Петр показывает, что думающие так не знают. Помните, они игнорируют факты. Друзья, если вы соприкоснетесь с очередным каким-то серьезным выпадом в сторону Писания, пожалуйста, да не, пусть не колеблется ваше сердце, не волнуется. Знайте одно, что это все, я смеюсь сказать, легко может быть разрушено. Но в первом впечатлении может быть очень ошеломительно. Вау, вот это да! И сказать-то нечего, не пугайтесь, друзья. Самое первое, вот я себя приучаю к этому, о чем бы ни говорили. Знаешь, вот это вот, давайте откроем, что посмотрим. Лучше не цитировать, мало ли, что ж ты сказал, а потом посмотрим, может быть, контекст, он другую мысль имеет в виду. Друзья, не ленитесь, даже если вы рассуждаете с кем-то. Лучше рассуждайте при открытой Библии. Читайте, размышляйте, чтобы всегда внимание фокусировалось на Писании, чтобы вы глазами видели, что там написано. Они по памяти, может, даже говорили. Каков вывод, друзья, из того, о чем мы сегодня говорили? Напоминать постоянно истинные Писания, чтобы сохранять чистым мышление последнее время. Кто призван напоминать об истинах Писания? Друзья, я смирюсь сказать, во-первых, это старшее поколение. Чем вы живете? Если вы живете Писанием, вам легко будет об этом Писании говорить другим, тем, кто помладше. Но если вы не живете Писанием, ну, нередко мы начинаем рассказывать, как нам тяжело было. Я понимаю, что тяжело было, друзья. Я не хочу вас огорчить, я знаю, когда рассказывала моя бабушка покойная, мои папа с мамой, как тяжело действительно они выживали. Друзья, это одно, тяжело было жить, но для меня важнее услышать о верности Богу, а не о тяжести жизни. Вы понимаете разницу? Я понимаю, что тяжело, друзья, понимаю. Но поверьте, что молодому поколению сегодня важна истина Писания. А когда есть возможность, расскажите о вашей жизни. Это нормально, это правильно, но не путайте одно с другим. Вот надо передавать молодому поколению, что передавать? Я изначально задал вопрос, что передавать? Я две руки поднимаю, истину Писания передавать, все, это первично, а потом все остальное, оно вторично. Итак, кто призван напоминать об истинах Писания? Бабушки, дедушки, мамы и папы, мы. Мы ответственны, ну, проповедники, учители. Что необходимо напоминать для формирования чистого мышления? Друзья, несколько вопросов. Пусть они останутся в нашей памяти. Итак, думаю, что у вас будет возможность, придем домой. Еще раз, друзья, прочитайте эти 7 стихов. Возьмите время, поразмышляйте. И будет очень хорошо Если мы склоним колени, еще раз скажем: Господи, мы прочитали эти стихи, мы слышали рассуждения. Я знаю, когда вы еще раз прочитаете пред Божьим лицом, Бог с вами будет говорить, потому что Он ваш Бог. Он обязательно вам что-то скажет. Сделайте это, друзья. Я думаю, это будет правильно. Благослови вас Господь, чтобы слово, которое мы слышим, оно глубоко-глубоко падало в наши сердца. Помните одно? Сейчас выйдем за двери дома молитвы, и сразу это слово будет похищаться. Поверьте, это будет так. Поэтому общайтесь друг с другом. Чаще читайте Писание. Берегите слово в вашем сознании. Оно способно сохранить ваше мышление, помочь вам, а следовательно и вашим детям. Благослови вас Господь. Призываю сейчас поклониться Богу в молитвах наших. Аминь.
Аминь.